все пропало. Фон Теофельс спустился вместе с адъютантом. Не для чего-нибудь, а просто остудить разгоряченный лоб. От разочарования, от ощущения собственного бессилия дрожали руки и путались мысли. Хуже всего был привкус во рту. Отвратительная, ненавистная горечь поражения. Неужто полная фиаско? Вдоль набережной под мягким вечерним снежком выстроилась вереница машин. Люди круга княгини Верейской перестали ездить в конных экипажах. Едва августейшее семейство пересело из карет в Долане-Бельвилле. Ротмистр подбежал к двум авто, Мерседесу и полугрузовому Дитриху, стоявшему у самого подъезда, прямо на тротуаре. Там сидела охрана. Изрядная, но Зеппа она не заинтересовала. Покушаться на жизнь генерала Жуковского, как он сам объяснил начальству, смысла не имело. Патриотичный русобалт славного сибиряка Базарова сиял лакированными боками. Когда Зепп приблизился, из кабины выскочила женская фигура. Пригнувшись, просеменила мимо. Это была горничная Зина. «Что, Дон Жуан?» Заморочил, заболтал бедную девушку. Рассеянно заметил Зепп шоферу, закуривая. «Что такое Тошуан? Что такое саморочил?» Спросил неначитанный и неспособный к языкам Тимо. «Я не болтал, я молчал, а девушка хороший. Шалка». «Меня бы лучше пожалел». Майор тяжко вздохнул. «Дурачина я, простофиля. Не сумел взять выкупа с рыбки». Верный оруженосец немного подумал. «Турачина знаю. Рыбка знаю. Бедентунг. Смысл не понимал». Болвану было строго-настрого заказано вставлять в речь немецкие слова, но сил брониться у Теофельса сейчас не было. «Что русскому хорошо, то немцу смерть», — он скрипнул зубами. «Бедный конь в поле пал. Черт, я не могу вернуться с пустыми руками». «Если не могу, то не надо вернуться», — с неожиданной мудростью заметил помощник. «Можно быть здесь еще». И посмотрел в зеркало, туда, куда убежала Зина. Майор закашлялся дымом, сгорбился. Нет, все пропало. У подъезда стало шумно. Двое вели под руки странника. Еще один нес сзади богатую шубу и бобровую шапку.
«Все маме расскажу!» —
кричал божий человек, грозя кому-то, оставшемуся сзади.
«Думаете, слопали Григория Ефимова? Нати-кася, выкусите! По-моему, будет! Вы кто все? Букахи-таракахи, а во мне сила! Я через нее и ночью зарю вижу во тьме кромешной, и той озаряюся!»
Прохожие останавливались, глазели. Кто-то узнал, зашумели. «Странник, странник!» Буяна кое-как усадили в Дитрих, пустили облако пахучего дыма, помчали на большой скорости. Машине сопровождения надо было отвезти припадочного и вернуться, пока начальник не собрался уезжать. А Теофельс внезапно стукнул кулаком по лобовому стеклу. Сильно. «Это я не понимал», — сказал Тимо, неодобрительно глядя на зазмеившиеся трещины. «Зачем?» «Затем!» — Зепп подул на ушибленный кулак. «Хоть я не божий человек, но и у меня бывают озарения». В последующие два дня. Майор провел большую работу по сбору, сортировке и анализу информации. Со сбором помогли сотрудники петроградской резидентуры. Остальное сам. Два слова о резидентуре. Германскую разведывательную службу в канун Великой войны недаром считали лучшей в мире. Никогда еще не существовало столь слаженного, столь рационально устроенного механизма по снабжению генерального штаба сведениями о будущем противнике. Особенным новшеством была подготовка резервной сети на время войны. В мирный период эта структура почти не использовалась. Во всяком случае, ей не давалось рискованных заданий, чреватых обнаружением. В установленные сроки специальные инспекторы из центра проверяли состояние сети, обновляли инструкции. Сотрудники делились по профилю предстоящей работы. Имелись агенты по мобилизации и передвижению войск, по военной технике, по диверсионной деятельности, по вербовке, по распространению слухов. Отдельное место занимали агенты влияния, которые не всегда знали, кто и в чьих интересах их использует. К этим относились с особенным обережением. В момент, когда война стала неизбежной, вся резервная резидентура, по установленному сигналу, закодированное сообщение во всероссийской газете, перешла в боевой режим, то есть сменила место проживания, а в некоторых случаях и имена. Вся эта отлично работающая и успевшая набраться опыта организация была в распоряжении фон Теофельса. Довольно было дать знать, что именно его интересует. Сведения по цепочке начали поступать буквально через несколько часов. Их было много, сведений, даже слишком. Информацией о занимающем майора объекте петроградский воздух был перенасыщен. Ни о ком столько не болтали, не сплетничали и не злословили, как о страннике. Сначала Зепп просто утонул в потоке разномастной, часто противоречивой информации, но потом применил очень простую и действенную методику, которая многое прояснила. К страннику в России относились либо очень хорошо, с экстатическим восторгом, либо очень плохо, с ненавистью и омерзением. Преобладало второе мнение. Нейтрального отношения к этому человеку не было ни у кого. Теофельс сделал вот что. Поделил сведения на две папки, от сторонников в одну, от противников в другую. Все, что не подтверждалось обеими партиями, выкидывал. Отбирал лишь то, в чем враги и поклонники странного человека сходились. Таким образом, в мусор полетели из папки номер один рассказы о чудесах и знамениях, о новом пророке-избавителе, о защитнике обиженных. Папка номер два пострадала больше. Из нее пришлось выкинуть сочные истории о разврате и диком пьянстве, о царской постели, о назначении и увольнении министров, об огромных взятках и немецком генштабе. Это уж точно было неправдой, Зепп бы знал. С отсеченными экстремами материал получился менее живописный, но все равно впечатляющий. Итак, что из биографии и жизненных обстоятельств странника можно было считать более или менее установленным? Возраст около 50, родом из Зауральской деревни. В 28 лет резко поменял образ жизни и пошел по Руси. То есть, собственно, стал странником. Исходил все знаменитые обители и святые места, несколько раз побывал в Палестине. Лет 10 назад впервые замечен в царском селе, куда его привели какие-то высокие покровители. Поверить в то, что царица, выросшая в Англии при дворе своей бабки королевы Виктории, могла попасть под влияние примитивного шарлатана, невозможно. Все, даже ненавистники Григория, признавали, что какая-то целительская сила у него есть, и спасать царевича от приступов кровотечения он действительно может. Просто почитатели говорили о святости и чуде, недоброжелатели о гипнозе. Сам Зепп, человек сугубо прагматического склада, был здесь склонен встать на вторую точку зрения. Впрочем, причина беспредельного доверия царицы к сибирскому мужику для дела значения не имела. Главное, что влиятельность странника можно было считать фактом. Хорошо бы только определить ее истинные размеры. К исходу второго дня Теофельс располагал всеми данными, необходимыми для действий. В связи с крахом операции «Ее светлость» пришлось разработать новый сценарий. Условное название – его святость. Модус операнди – импровизационный.